Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Итак, еще раз здравствуйте. В Москве 20 часов 35 минут, и мы до конца часа будем разговаривать с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем. Мы уже говорили о Москве, в том числе. Вот два коротких вопроса у меня еще по Москве. Я хотела вас спросить, каков масштаб вот этих незаконных построек на Рублевке? Сколько вы подали уже дел в прокуратуру?
Вы знаете, масштаб очень серьезный. В Московской области, а на Рублевке особенно, это тысячи строений, да? Соответственно, все, что мы выявили, это как раз, я думаю, что более 1500 строений. Мы передали все это в прокуратуру. К сожалению, как я и говорил, мы вот надеемся, что может новое руководство прокуратуры Московской области активнее в этом направлении начнет работать, потому что удивительно, да, но решение суда, вступившее в законную силу о сносе незаконного строения, у нас в Московской области, по-моему, только два. Это сенатор из Местьев. Вот, и деревня Пятница. Все.
Да.
А при этом, например, в Самарской и Саратовской области, там за год, та же Вера Солдатова добилась исполнения по 100 решений.
Так, второй вопрос. Удалось ли вам пробить очищение Москвы-реки?
Ну, вы знаете, к сожалению, есть серьезные проблемы. Это вопросы правительства Москвы. Мы пытаемся с ними активно сейчас работать. Но, опять же, все это зависит от правительства Москвы и деньги там. То есть у нас, скажем так, есть свое мнение о том, что надо делать в первую очередь. Например, правительство Москвы считает, что в первую очередь надо чистить пруды. Но я считаю, что Москву-реку все-таки надо почистить, в том числе и от той грязи, которая там есть, в том числе и от тех судов, которые там лежат на дне с полными танками горючего и так далее. Там очень много вопросов. И я надеюсь, кстати, вот по поводу очистки прудов, вот был недавно совершенно показательный случай, когда где-то полгода назад красногвардейские пруды около ЦМТ полили жидкостью до очистки канализации. То есть организация, которая чистила по заказу города пруд, решила таким образом
взять и почистить.
В результате всплыли все 2000 карпов, которые за год до этого были муниципалитетом посажены в этот пруд. В результате те люди, которые живут вокруг этих столов, были в шоке, потому что там дети гуляют. Некоторые догадались пожарить эту рыбу, представляете, да, вплывшую. Вот. И я могу сказать, что совершенно недавно, там пару недель назад, был суд. Возбудили уголовное дело и признали виновными. То есть людей, которые жидкостью от канализации обработали пруд, признали виновными в совершении этого преступления. И это прецедент. Такого еще не было.
Ну, я понимаю, почему вы таким особым ударением говорите об этих случаях, хотя на самом деле это даже странно. В стране, где с экологией вообще полный швах, где преступления совершаются на каждом шагу, где захватываются земли, леса, там озера, засоряется все, что можно, уникальные, отдельные дела, когда возбуждаются уголовные дела за нанесение,
знаете,
вреда природе.
Вы знаете,
это странно.
Мы, к сожалению, можем посчитать по пальцам, когда возбуждаются уголовные дела по фактам жестокого обращения с животными.
Да, и это тоже.
И вы знаете, там основная проблема ведь удивительная. Основная проблема в том, что животное не может за себя свидетельствовать.
За себя свидетельствовать.
Да,
ну, и а
когда,
здесь тоже. Учитывая, что
когда,
нет перелесной охраны, так и вовсе.
Когда мы в Краснодарском крае изъяли тигра, которые и тигров изъяли еще дальневосточный леопард, которых в дикой природе 35 штук. Представляете, да? Так вот, двух котят мы изъяли у фотографов на пляжах Краснодарского края. Так вот, один котенок тут же умер. Сделали вскрытие, у него отбита вся левая половина этого котенка, все у него, все внутренние органы разбиты, он весь был обколот транквилизаторами, и мы 4 или 5 месяцев делали все, чтобы возбудить против этого фотографа, живодера, уголовное дело. И вот, понимаете, мы его все-таки возбудили. Но суда пока еще не было, мы все-таки надеемся и будем следить за ситуацией, чтобы этого живодера все-таки, может, в тюрьму посадили.
Кошмар какой. Вы вообще активно сотрудничаете с экологическими организациями?
Конечно, активно сотрудничаем.
Фонд дикой природы,
да,
Greenpeace.
И фонд дикой природы, и Гринпис, и социально-экологический союз, и общество охраны природы. В общем, мы работаем со всеми теми, с кем, кто хочет с нами работать в первую очередь.
Скажите,
и мы, кстати, может быть, потому и нам удается какие-то вещи сделать, когда, потому что мы активно сотрудничаем с теми, кто к нам приходит. То есть, если люди, группа людей хотят что-то сделать, то мы всегда будем помощниками.
Скажите мне, пожалуйста, а почему у нас в стране, где действительно такой колоссальный масштаб приобретает вот эта проблема экологическая, нет такого широкого зеленого движения экологического?
Вы знаете,
почему так мало людей в общем
отвлекается
на
это? Это неправда. Я считаю, что людей, которых интересует, что происходит около их дома, чем они дышат, чем будут дышать их дети, их очень много. К сожалению, эти люди не могут объединиться. Я могу сказать, что ну, в России в разы больше экологических проблем, чем в той же благополучной Германии, где 100%, скажем так, 7% населения категорически заинтересованы в экологических решениях экологических вопросов и даже за это голосуют, и там вот сильнейшие партии, те же зеленые и так далее. У нас есть некая проблема, и я, когда общался с руководителями экологических организаций, именно на эту тему разговаривал, к сожалению, у нас, как обычно, несколько организаций не могут поделить, кто из них экологичнее, кто из них, так сказать, больше
и
делает.
И объединиться ради святого дела.
Да, и, а без того, чтобы, скажем так, заниматься этим вопросом, ничего само у нас не появится, к сожалению.
Скажите, пожалуйста, а вы, у вас нет в планах, может быть, вам со временем какое-нибудь серьезное экологическое движение партию зеленых образовать?
Вы знаете, вопрос заключается в другом, да. Вот пока я могу сделать что-то, сделать я могу больше на государственной службе.
На государственной службе, да. Понятно.
Если, в конце концов, посчитают, что слишком принципиальный и гнать его из-за этого в шею, то как вариант, потому что и я считаю, что этим вопросом, особенно после того, как я в этом вопросе разобрался, вопросом надо заниматься.
Надо заниматься.
И не забывайте, что 7% болезней и смертей в мире, это по данным Всемирной организации здравоохранения, от качества воды.
Я думаю, надо же больше.
А уж о том, что раковые болезни, что печень и все остальное напрямую завязаны с экологическим состоянием окружающей среды, я думаю, даже и говорить не надо.
Да, ну вот я почему и говорю, что у нас настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. Вот тот случай, что если...
Да не буйный я, ежели тихий, что, спокойный, то... спасибо.
Я в хорошем смысле. Итак, Олег Львович, теперь коротко еще по регионам давайте пройдем. Вот, смотрите, во-первых, тут крик семьи Титовых. Умоляю, мне отдавайте китайцам сибирский лес.
Ну, вы знаете, здесь немножко такая, скажем, никто китайцам сибирский лес не отдает. И вы знаете, что когда строилась та же дамба, скажем так, на границе Китая, я был категорически против того, как она была построена.
И это сделали, в связи с
загрязнением. Сделали все, чтобы эту дамбу разобрали, чтобы Россия не потеряла даже пяди своей территории. Я считаю, что то, что защищали наши деды, за что гибли, скажем так, россияне, те люди, которые жили в этой стране, мы не имеем права вот так вот, так сказать, необдуманно кому-то отдавать.
Никакого отвода леса для китайской работы.
Речь идет о следующем, что группа китайских компаний попросила взять лес в аренду.
Ну, да.
На сегодняшний день что происходит? У нас, в связи с тем, что в том же Хабаровском крае у нас 6 инспекторов, у нас 62 миллиона гектар и сотни тысяч кубометров браконьерским образом рубится.
Отправляется в тот же Китай.
И отправляется в тот же Китай.
Uh-huh.
На сегодняшний день у нас есть два варианта. Да? Первый вариант, что вот эти, скажем так, средства, которые должны платить лесные подати, средства на восстановление леса. Сейчас у нас даже спросить не с кем. А браконьеры, они мало того, что рубят, они потом еще выжигают лес, чтобы скрыть следы своих преступлений. Чтобы, не дай бог, кто-нибудь потом к ним не пришел. Вот. А, к сожалению, на сегодняшний день у нас все устроено так, что мы можем... вот у нас в Росэсхозе есть федеральные деньги, которые тратятся на наблюдение за всем этим из-за иллюминатора космического корабля. Понимаете?
Да.
Вот.
По земле никто не следит, а сверху из космоса мы приглядываем.
А в результате не в суд, ничего не подать. Здесь возникает следующее. Если к нам приходит цивилизованный арендатор, который правильным образом сажает молодой лес, который...
Это называется лес восстановления. То есть на месте, где вырубается, нужно обязательно посадить новый лес.
Конечно, который следит за профилактикой пожаров, который отвечает за все финансово. То мы...
И рубит правильно, и выходит
нормально.
Правильно.
Угу. И никак в Тверской области 50 миллионов у нас долларов в неизвестном направлении рассасывается.
Угу.
Вы знаете, вот я разговаривал с лесными там компаниями. Одна говорит, вот вы знаете, самое главное по лесу в Тверской области, это преступный авторитет такой-то.
Угу.
В Новгородской
угу.
области без преступного авторитета такого-то нам сказали там, так сказать, в ведомстве губернатора, сказали, вот вы с нами договорились, а вообще надо еще договориться вот с таким преступным авторитетом. Когда у нас есть черный рынок, у нас сразу появляется преступник. На сегодняшний день речь идет о том, чтобы появились цивилизованные компании, которые бы отвечали за то, что они делают в нашем лесу. Сегодня за это не отвечает никто.
То есть, в принципе, теоретически, разговор с такими арендаторами можно.
Да, вопрос заключается в следующем, что китайцам, китайским компаниям, впрямую лес мы в аренду даже сдать не можем. Uh-huh. Это должны быть российские компании. Uh-huh. Может быть, с китайскими акционерами. На сегодняшний день у нас есть компании, они цивилизованные, со шведскими акционерами, с финскими акционерами. Uh-huh. У нас ведь раньше и так в Швецию и Финляндию лес уходил. Только государство от этого ничего не видело. Мы имели лесные пожары, мы имели бурное развитие мафии.
Uh-huh.
Как только появились компании, которые отвечают финансово за что-то, uh-huh. в лесу стал порядок.
Угу.
Потому что государство не может
за этим. Порядок,
ну, не совсем порядок. Есть кому ответить.
Понятно, понятно.
Вот. И вопрос заключается в том, что я говорю о том, что мы за цивилизованное использование того богатства, которое есть у России. Я считаю, лес — это российское богатство.
Я еще, знаете, что вспомнила? Вы, пожалуйста, не заблуждайтесь. Дело в том, что при советской власти, когда, ну, конечно, присмотр был, наверное, получше, могу свидетельствовать, несколько лет все-таки отработала, в том числе и в лесах нашей Родины. Так вот, в те времена также предоставляли дружественным странам...
Концессиям, корейцам,
концессии,
там,
да.
И, так далее,
и
да.
Вот, например, я когда студентка еще была, у меня многие мои сокурсники, товарищи, ездили как раз в Сибирь, и студентами работали на лесоотводе для тех же северокорейских наших,
да,
товарищей.
Корейский, да.
И должна вам сказать, что это было очень своеобразно. Они приезжали с выпученными глазами, потому что все эти отведенные им участки, мало того, что были сведены вот под ноль, там то, что называется лесная подстилка, вот этот вот,
да,
слой травы, там мелкого штамбика, это было снято все просто вот до земли, до голой. И мало того, еще многие гектары вокруг были заподсочены варварским способом.
Угу.
То есть соки дерева, да, выкачивали,
да,
из них. И все эти леса потом сохли. Так вот, это вот так вот работали наши дружественные. Причем, по-моему, там ни черта не платили
почему?
За это.
Потому что Северная Корея за это не платила.
Вот.
Компании за это не
ничего
платили.
Не платили.
Никто ни,
да,
за что не отвечал. У нас многие,
да,
беды,
да,
в России,
да, да,
из-за,
да,
того, что никто
вот
за это не отвечает.
Я к тому, что не надо заблуждаться. При советской власти также в концессию отдавались огромные куски леса. И этим
пользовались. На сегодняшний день мы говорим лишь о том, что если выбирать между браконьерским вырубкой леса и отправкой туда же, в Китай, и цивилизованной передачей леса в аренду под надзором,
да, и причем
Росрутнадзора,
и цивилизованный лесоотвод, да, для того, чтобы было понятно,
да,
его границы, для того, чтобы,
да,
было понятно, как он
одно
будет
восстанавливаться. Одно дерево вправо-влево вырубил,
да,
иди в милицию, уголовное дело.
А
все.
Если пожар, то, знаешь, по твоей вине.
Да,
это
а
тоже
если
понятно.
Пожар, высади нам столько леса, сколько здесь было. В противном случае будешь сидеть.
Так,
а сегодняшний,
да,
день ходить по лесу и искать браконьеров. У нас нет таких сил.
Нет сил. А, кстати говоря, все-таки собираются вам увеличить штат?
Ну, удивительное дело, 17-го, по-моему, марта было очередное постановление о создании лесной охраны.
Uh-huh.
Опять написали, что, так сказать, что мы будем делать, uh-huh, что мы это все... Мы не имеем права, но...
А штат опять не дали?
Штат и численность опять не дали.
Шикарно, замечательно. Кстати говоря, в два слова. У вас есть претензии к лесному кодексу?
Вы знаете, его еще как такового,
ну,
нет, да, но там есть несколько,
я знаю,
вариантов.
Там,
да, там я знаю несколько вариантов. Мы в данном случае служба, которая обязана обеспечить действующее законодательство, то есть мы в данной ситуации не участвуем в законотворческой,
да, да,
деятельности.
Вы не делаете.
Но я могу сказать, что есть несколько вариантов, при которых пытаются лес вообще... Да, пролоббировать и вообще разделить лес. То есть,
угу,
раздать лес в частную собственность.
Ужас.
Вот, и, естественно, здесь надо быть начеку, но в данной ситуации, конечно, вот и те же общественно-экологические организации даже больше могут сделать, чем мы, потому что, ну, вы знаете, вот, допустим, те же были поправки в административный кодекс, да, по которым, если раньше мы, обнаружив экологическое преступление, могли его прекратить, то сейчас только через суд. А суд это дело будет 3 месяца рассматривать. Вы
и за это,
да,
время произойдет
все, что хочешь сделать.
И практически все на откуп местным властям, как я понимаю.
Вы,
да,
знаете, с 1 января вот будет деление полномочий, и вот полномочия по экологическому контролю, угу, уйдут местным властям, а у нас останутся только по надзору. Ну, посмотрим, как это будет работать.
На самом деле это плохо, мне кажется, потому что с местными властями, к сожалению,
но, к сожалению, у нас иногда основными нарушителями
являются местные власти. И они чувствуют себя царьками. На время царьками,
да,
не династийными, а,
да,
такими самозванцами.
Ну, далее полчаса, да.
Да, и вот за эти там на короткое время нужно успеть сделать очень многое. Хорошо, еще региональный вопрос. Значит, это вот мы, что касается лесов. Я понимаю вашу точку зрения и, в общем, ее разделяю. Теперь, что касается Курской косы. Вот здесь есть вопрос из Калининградской области по Курской косе.
Вы знаете, на самом деле...
Я, кстати, давно-давно там была, еще тоже в бытность своего инженера лесного хозяйства,
угу,
и помню, что там построек не было, там какая-то
избушка,
там старушка.
Вы знаете, я недавно недавно был в Калининградской области.
Я веду нашу территорию. Вот,
да, был в Калининградской области. И, конечно, то, что там идет застройка, это факт. То, что я могу совершенно четко сказать, что те меры, которые предпринимаются национальным парком Куршская коса, недостаточные, я считаю, неправильные. К сожалению, у меня не спросили там предыдущего директора, за то же сняли. Это было полгода назад. Назначили нового. Но у меня по кандидатуре нового ничего не спросили. Но я могу сказать, что удивительным образом новый директор Национального парка Куршской косы стал бывший представитель колхоза и бывший руководитель муниципального образования, который, при котором, собственно, были эти застройки и захваты. Я с ним поговорил, говорю, вы что, говорю, делаете? Вы понимаете, что еще чуть-чуть застроят, и мы превратим это удивительное природное явление в помойку? На что, так сказать, мне нынешний директор Национального парка, хотя они вроде нам подчиняются, но я его не назначаю. Сказал следующее, что вы знаете, если меня заставят не давать людям строить, то я считаю, что я не буду здесь работать. Я говорю, ну так не уходите. Да. Но он, естественно, у нас так никуда не уходит. Да. Дальше в Калининградской области меня очень удивило официальное письмо губернатора, босса, главе муниципального образования курортного Светлогорск, в котором он его просит не нарушать уголовный кодекс, не выделять незаконные земли, не рубить незаконные леса. Представляете себе, да?
А почему он не в прокуратуру это письмо
пошло? Удивительное дело. В принципе, когда нарушается уголовный кодекс, должно быть не последнее 400-е предупреждение, да, должно приходить, так сказать, люди в форме, брать под белые рученьки и вести в милицию. И у нас уже есть опыт, когда мэры начинают уже отвечать за свои, так сказать, злодеяния.
Может быть, надо с боссом говорить на эту тему?
Вы знаете,
это же безобразие.
Вы знаете, как я понимаю, я вот увидел это письмо и понял, что в нем крик просто души губернатора, да, который отвечает за обстановку.
Пусть он там строит-то, наконец, своих подчиненных. Я нашу вертикаль, черт возьми, которая должна
работать. Вопрос это не его, вопрос в том, что мэр курортного города.
Пусть тогда...
Ну, вот вы обратите внимание.
Будоражит свою
прокуратуру. Вот у нас есть несколько курортных районов Московской области, да. Там по главам этих районов уже несколько раз возбуждались конкретные уголовные дела. И что дальше?
Да,
либо по... Вообще, с одной стороны, это очень хорошо. Потому что раньше, представьте себе, что против главы Одинцовского или Красногорского района, это пресловутая Рублевка, могло быть вообще было возбуждено уголовное дело. А если вспомнить, особенно, кому он там навыдавал какой земли, такое просто можно было в научно-фантастическом фильме себе представить. Хорошо, сейчас хоть возбуждают, да? Извините, они на рабочих местах,
они ходят,
работают.
Они возбужденные.
Да.
Что еще хотела спросить? Скажите мне, пожалуйста, по водному кодексу, уже принятому, у вас он более-менее устраивает?
Вы знаете, могло быть сильно хуже.
То есть водоохранные зоны сохранились?
Водоохранные зоны есть. Есть бечевник, есть различные берегозащитные полосы. Значит,
но вопрос... пруды в ваших поселках и деревнях купить можно,
да,
в частное пользование.
Теперь уже можно.
Причем с разрешения местных властей, наплевав на ваше мнение. Это я понимаю.
Да, теперь уже можно, хотя там есть такой инструмент, как государственная экологическая экспертиза, которая обязана проходить общественные слушания. И если она не прошла их в установленном порядке, то это все обратным образом откатывается, и все это
то
возвращается.
То есть, в принципе, можно сопротивляться?
Обязательно.
Друзья,
не можно, и нужно. Потому
хотите
что, вы знаете, только благодаря общественному мнению из водного кодекса вообще убрали вопросы о приватизации источников водоснабжения.
Да.
Представляете, где бы мы были бы, если бы там все три источника водоснабжения города Москвы были бы приватизированы компанией ООО «Солнышко».
А вот, кстати говоря, вы знаете, где-то тут у меня было, может быть, вы видели, на сообщение в интернет пришло, охотник пишет о том, что какой-то... А вот, охотник с Урала. Сколько у нас осталось заповедных озер? Вот Тургаяк, не знаю, правильно произношу,
да? Есть такое,
да?
На Урале,
например,
да.
Уже все берега скупили, а таких озер в России больше
нет. Вы знаете, к сожалению, есть такая проблема, да, считается, некоторые считают, что мы здесь такие крупные, богатые, а до Москвы далеко, но...
То есть не имеют права
Тургаяк застраивать,
правильно?
Конечно, нет, и у нас есть такие проблемы, например, там, с озером Шарташ на Урале, у нас...
А Байкал?
На Байкале, да, есть проблемы на Байкале, при этом удивительное дело, так сказать, у нас в земельном комитете Алхонского района лежат данные около 2000 незаконных построек только в Алхонском районе на берегу Байкала, но при этом никаких дел, ничего не возбуждает, хотя данные в другом ведомстве нет, а мы их даже получить не можем. То есть я месяца 4 пытаюсь от Росземкадастра получить данные, которую не записано, где в заповедниках водоохранных зон стоят дома, которые канализация выливается в Байкал. Представляете?
Да? А Листрянка, это пресловутая. Мы с вами одно время...
Или вот у нас есть перманентный конфликт в Алтайском заповеднике, когда, скажем так, директор Трегубовича Алтайского заповедника просто фактически с пистолетом ходит против браконьеров. Но удивительно, что среди людей, которые любят на заповедных берегах отдохнуть, так сказать, в запретных зонах, появляются и сотрудники милиции, и сотрудники прокуратуры, которые, естественно, потом утром ему возбуждают различные уголовные дела. И вот этот парень там уже больше года ходит под различными делами только за то, что он очищает, не только пытается, он получает решение и исполняет эти решения суда о очистке заповедника. А он делает все, что он должен делать по закону. Я считаю, в принципе, в природоохране и должны такие энтузиасты работать. Ему просто за державу обидно. Помните этот фильм?
Помню, прекрасно помню. Скажите мне, пожалуйста, почему не находит поддержки вашей идеи о создании экологического агентства?
Вы знаете,
единой какой-то структуры, которая занималась этим вопросом.
На самом деле, это даже не идея, это единственный возможный выход, потому что вот мы говорили о том, что у семи нянек дитя без глаза, что фактически от никто не отвечает. С другой стороны, организация, которая хочет что-то сделать, вынуждена в нескольких ведомствах получать согласование на одно и то же. Uh-huh. В результате, когда, например, по Бутырский вал владения 1 мы дали отрицательную экологическую экспертизу на застройку детского сада бензоколонкой, а другое государственное ведомство, которое имеет право тоже выдавать экспертизу, дало положительное, и люди бензоколонку в детском саду построили, хотя никому не надо объяснять, чем вредно, так сказать, бензиновые пары для детей дошкольного возраста. Вот. К сожалению, видимо, кто-то, может быть, в этом заинтересован. Хотя я знаю, что с августа еще прошлого года этот вопрос стоит. Что,
нужно создать единое экологическое ведомство.
Да, которое бы занималось. Ну, например, вот у нас сейчас проблема какая. Год назад произошла эта авария в Тверской области на реке Вазуза. Там 1000 тонн нефтепродуктов ушла на дно реки Вазуза, которая потом выходит через охранение водоснабжения Москвы. Так, да, МЧС приехала, да, убрали, берега убрали, да, грунт на свалке, да, так сказать, навели порядок, да, вывезли все, что было замазучено, но все, что осталось на дне реки, оно там так и осталось.
Конечно.
И будет 25 лет фонить.
Конечно,
в городской
конечно,
водопровод.
Конечно. Кстати говоря, очень коротко, забыл вас спросить про по Хабаровскому-то краю очередное там пятно.
Да, очередное пятно, другое уже предприятие. Я могу сказать, что мы сейчас дали указание усилить мониторинг. И, естественно, возникает вопрос, что, как и в прошлый раз, что сначала Росприроднадзор заявил о том, что произошла авария, потом на следующий день наши слова были подтверждены китайскими коллегами, хотя должно было быть, по идее, в принципе, наоборот. Нам должны говорить, что вот, извините, у нас тут вот такое-то произошло, готовьтесь. А в результате мы единственное, что можем сделать, ждать, когда у нас к станице Спасская подойдет.
Это пятно?
Какая-то грязь, и тогда разве выяснять, что делать. Но я могу сказать, что по сравнению с прошлым разом, когда я вот сам выезжал в регион и так далее, удалось обеспечить лабораторное, скажем так, обслуживание этой ситуации, удалось сформировать запас реагентов, сделать систему перехода на водоснабжение города, на углирование. Значит, я могу сказать, что есть там положительные вещи после той аварии, да, которые, к сожалению, в этой ситуации не
реагировали.
Да, нет, в этой, например, китайское правительство после той аварии, после того, скажем так, отклика мирового, который был после той ситуации, внесло в планы 11-й пятилетки 5 миллиардов долларов на создание хотя бы у 70% предприятий очистных. Да, сейчас самое главное, что делается в России, это ведется водовод от Тунгусского подземного месторождения города Хабаровска, потому что там живет 600 тысяч человек, и с ними очень серьезная проблема. И вы знаете, там ведь вопрос паники, люди иногда не верят, и приходилось даже вот буквально воду пить, чтобы показывать,
что-то
как
происходит, как-то пытаются.
Но, к сожалению, не теми темпами, к сожалению, можно было лучше, но
хочу успеть,
надо этим заниматься.
Хочу успеть еще один вопрос, крик души для финала. Это Валентин, Москва. Можно ли вообще действенно защищать экологию в бедной и насквозь коррумпированной стране?
Ну, значит, первое. Бедная страна, я не согласен.
Да,
Россия,
она не бедная, да?
Россия у нас одна из богатейших стран.
А насчет коррумпированной,
вы знаете,
не согласен?
Я бы не сказал, что насквозь. Вопрос следующий. Проблема коррупции есть, и она, к сожалению, очень серьезная проблема государства. И я считаю, что в России есть силы и возможности рано или поздно эту проблему победить. Но это как, знаете, сильный грипп или воспаление легких. Так сказать, будет температура, Но все равно лечиться надо, а иначе летальный исход.
Ну, я единственное, что хочу добавить к вашим словам, это то, что, что касается экологии, это такая возможная для участия каждого проблема.
Конечно.
Потому что каждый
должны
может выйти
что-то все.
И собрать мусор возле дома или на берегу реки, где он живет.
Или хотя бы написать заявление и не побояться,
да,
подписаться.
И не побояться подписаться и теребить местное начальство для того, чтобы не забывались и не зарывались. Вот, собственно, в этом, наверное, и будет заключаться патриотизм и наш достойный вклад в дело защиты интересов Родины.
Спасибо.
Не нужно биться от китайцев, да, отбиваться. Важно отбиться от самих себя, от своей линии,
конечно,
от своей,
да,
грязи. И я напоминаю вам, что разговаривали мы с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем. К сожалению, успели поговорить на очень маленькую долю того, о чем хотелось бы. Думаю, что вы еще не однажды к нам придете, потому что говорить об этом надо. Спасибо вам большое.
До свидания.
До свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.